Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Поскольку я в студии, начинаем ее с вопроса. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что проблемы Москвы на выборах на Дальнем Востоке, Брекзит, волнения во Франции и беженцы в Германии имеют некоторые общие стороны? Или это не так? Значит, возможные варианты ответов. Да, действительно, у этих явлений имеются некоторые общие основания. 8-495-134-27-35. Нет, их в принципе нельзя сравнивать. 8-495-134-27-36. И, наконец, третья. Это тема для меня неинтересная. 8-495-134-27-37. Еще раз. Выборы на Дальнем Востоке, беженцы в Германии, волнение во Франции, Брекзит. Есть что-то общее? 495-134-27-35. Точно нет. 495-134-27-36. Наконец, не мой вопрос. 495-134-27-37. Я прошу прощения, я буду пить чай, поскольку в Москве стало холодно. Ну, относительно, конечно, 12 градусов — это не мороз еще, но отопление усилилось, и как следствие резко упала влажность. И по этой причине пересыхает горло за ночь. Надо увлажнители покупать, но у меня пока я еще не купил Москву. И по этой причине я могу начать кашлять, чтобы этого не произошло, буду чапить горячий. Значит, ну пока что мы видим? Что а 64% слушателей считают, что этих явлений имеется общее. 27% считают, что общего точно нет. Ну, 22 сейчас чуть-чуть стало больше. А 16% считают, что они никак, что они вообще как бы к этой теме отношения не имеют. Ну, в общем, на самом деле это вполне приличный результат. Я рад, что мои слушатели это понимают, что у этих явлений имеется общее, и при этом общее, так сказать, базовое общее. И сейчас я постараюсь этот момент объяснить. Итак, в 1991 году в мире произошло принципиально важное событие. Принципиально важное настолько, я его много раз обсуждал, которое описано там в Ветхом Завете. Впервые в мире появилась сила, которая не просто высказывала некоторые позиции, что такое хорошо и что такое плохо, но и обладала достаточным ресурсом для того, чтобы принудить всех к принятию этой позиции. Позиция эта, с точки зрения любого уважающего себя там христианина, мусульманина и так далее, абсолютно сатанинская, это как бы либерализм, который выражается в полном отказе от каких бы то ни было библейских, авраамических ценностей. Я уже говорил, что главный термин либерализма — это свобода, понимаемая как право любого человека выбирать для себя любую нравящуюся ему систему ценностей. Но интересно другое. Ровно в силу своей монополии финансисты, которые, собственно, и стоят за внедрением либерализма, не спешили жестко навязывать свою позицию. Они резонно решили, что открытая война всегда опасна, потому что она может обострить отношения тех людей, которые не сопротивляются просто потому, что считают сопротивление безнадежным. И любой пример может их поднять на восстание. И по этой причине они вели себя чрезвычайно аккуратно. И в разных странах, они, соответственно, вели себя по-разному, но везде очень аккуратно. То есть нигде никогда не было такого, чтобы антилиберальные силы уничтожались физически. То есть такое было во времена противостояния США и СССР. Например, в Латинской Америке регулярно приходили к власти проамериканские военные режимы, которые физически уничтожали своих противников. Но, правда, альтернативные группы себя вели ничуть не лучше. Но в нашей стране, например, все было очень медленно, аккуратно. И либералы шаг за шагом разрушали инфраструктуру, которая обеспечивала жизненный уровень населения нелиберального и, соответственно, поддерживала любые либеральные тенденции. Та же самая картина была в Европе, та же самая картина была в Китае. В общем, вот так вот это все развивалось. И вдруг неожиданно, да, при этом было полное понимание у либералов, что они в целом выиграли, что реального сопротивления больше нет и не будет. И единственное, кто еще там немножко рыпался открыто, это был ислам, который был маргинализирован. Было сказано, что да, вот эти ребята открыто выступают против либерализма, потому что он противоречит авраамическим ценностям, но так они там террористы и прочие разные нехорошие люди. И вот в этот момент, неожиданно, в 2008 году произошел несчастный случай. Неожиданно обнаружилось, что та экономическая модель, которая лежала под господством финансистов, подошла к своему логическому завершению. Она закончилась. Это трагедия жизненная. Потому что как работал либерализм? Он работал очень, очень просто. Он все время пытался вменить логику, что альтернативных концепций просто не существует. И как только кто-то пытался эти альтернативные концепции предъявить, их частично заливали деньгами, а частично этими же деньгами разрушали. А теперь неожиданно выяснилось, что этих денег нету, что их не хватает даже на поддержание существующего жизненного уровня значительной части населения, особенно той, которая идейно поддержала либерализм, то есть среднего класса, стран золотого миллиарда, прежде всего Западной Европы, Соединенных Штатов Америки. Про Японию мы говорить не будем, потому что Япония изначально дико консервативное государство, в котором либерализма для внутреннего потребления вообще никогда не было, и никто его и не хотел. Я уже говорил о том, что Япония с точки зрения мироощущения это большая русская деревня на 125 миллионов человек. Так вот, в результате возникла крайне опасная ситуация. В мире стали появляться, ну, точнее сказать, не появляться, а набирать силу альтернативные элитные группировки, которые начали выстраивать альтернативные модели. И у западного глобального проекта, который организационно, так сказать, окормлял всю финансово-либеральную идеологию, начались проблемы. Начались они прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но я сейчас про Россию не говорю, потому что в России либеральная команда, несмотря на свои совершенно колоссальные активности, колоссальные усилия и, в общем, на высокие результаты, так до конца и не смогла взять под контроль страну и элиту в целом. Хотя очень значительную часть ресурсов она захватила. Либеральная группа. А вот, соответственно, в Соединенных Штатах Америки например, уже в 2014 году стало понятно, что нелиберальные группы, еще повторяю, не антилиберальные. Антилиберальными они стали потом. нелиберальные группы начали поднимать голову. На выборах промежуточных в ноябре 2014 года стало понятно, что нелиберальные группы готовы выдвинуть своего человека на пост президента. Ну, собственно, что они и сделали в 2016 году, и этот человек победил, это Трамп. Значит, а в Великобритании своя схватка, нелиберальные группы начали Brexit. И, соответственно, все те следствия из Брекзита, типа создания собственной валютной зоны, без которой в Брекзите вообще нет никакого смысла. Аналогичная история происходит в других частях мира. Мы видим, что в России схватка между условно-патриотической и условно-либеральными группами очень усиливается. Теперь возникает вопрос, а почему они усиливаются? А вот почему. Дело в том, что либеральные элитные группы во всех странах мира начинают ощущать, что они могут лишиться контроля над системами управления государственного. Собственно, в США они уже лишились. Они пока не лишились контроля над финансами в тех же Соединенных Штатах Америки, но конфликт между нелиберальным Трампом и либеральным руководством ФРС уже вышел в публичное поле, что само по себе достаточно нетривиально. В этой ситуации у либеральных команд начинается легкая паника. Дело в том, что сама по себе идеологическая модель поддержки либерализма была построена на базовом тезисе, что альтернативы не существует. Вот это принципиально важная вещь. Не существует. Они вначале вывели свою как бы противодействие себе в дихотомию капитализм-коммунизм, неявно отождествляя капитализм с либерализмом, потому что люди уже не помнили, какой нефинансовый капитализм. Каким он был, например, в начале 20 века. И после этого, после распада СССР, было сказано, коммунизм проиграл, и поэтому альтернативы либеральным идеям не существуют. Они самые сильные, самые выдающиеся и т.д. и т.п. А сегодня мы видим, что предлагаются альтернативные идеи капиталистические. Это Трамп. Сегодня мы видим, что предлагаются альтернативные идеи религиозные. Мы сейчас даже не про ИГИЛ говорим, а про другие исламские течения. Мы видим, что уже кое-где начинаются разговоры про коммунизм. И в этой ситуации у сторонников либерализма начинаются очень серьезные проблемы. Что они в этой ситуации могут сделать? Обычная и типичная совершенно картина. Она настолько обычная и типичная, что даже, в общем, ее не хочется описывать, потому что она описана во всех исторических как бы историях про разного рода войны и революции многократно. Они переходят к логике: кто не с нами, тот против нас. То есть, иными словами, всем, кто пытается и нашим, и вашим, кто пытается маневрировать, кто не хочет выходить в острый конфликт, кто не хочет ничем жертвовать, им начинают говорить: ребята, смотрите, вот то, что у вас есть, вам дал либерализм. И теперь вы должны, то есть мы финансисты, и вы должны теперь нас защищать. Давление ведется, например, на российских олигархов. Им говорится: ребята, мы же вам сказали, Путина нужно ликвидировать. Запомните, все, что вы получили в результате приватизации, которую мы организовали. Вы нам обязаны своими богатствами, будьте любезны отработать. Кто-то отрабатывает как может, кто-то увиливает еще пока, но проблемы будут нарастать. Эта же команда дается в правительство. Российское правительство и руководство Российского Центрального Банка. Типа, Набиуллина, ты кто? Ты, кем бы ты была, если бы мы тебя не тащили за уши? Ты была бы кем? Младшим научным сотрудником, даже не кандидатом наук? Ты даже, будучи замминистром и там помощником президента, не удосужилась защитить диссертацию? У тебя на это нет способностей. Ну так какого хрена ты сейчас не защищаешь наши интересы? Ах, Путин не разрешает. А кто такой Путин? Это наш враг. Будь добра с ним воевать. И такие же команды даются по всей либеральной линии. Именно по этой причине правительство сегодня целенаправленно уничтожает рядового российского обывателя, закрывая для него возможности нормальной жизни. Во времена СССР никто не лез ни в семью, ни на дачный участок. Более того, участки людям давали бесплатно. Да, в магазинах мало картошки. Ну так выращивайте ее сами, в чем проблема? Мы вам что, мешаем, что ли? А теперь что говорится? Будьте любезны платить за картошку в магазинах. Причем картошка импортная, и по этой причине все время растет в цене. А за право выращивать картошку на своем огороде платите еще. Потому что это развлечение. Ну и так далее, и тому подобное. Все время повышаются налоги. Все время. Если даже не придумываются новые налоги и сборы, то придумываются штрафы. Либо же меняется администрирование. Вроде бы закон мы не меняли, но мы так изменили администрирование, что люди стали платить в полтора раза больше. Ну, так получилось. Нет, ну, Владимир Владимирович, ну, о чем идет речь? Мы не повышали налоги. А то, что люди стали платить больше, ну, так вышло. А аналогичная ситуация в Германии. Аналогичная ситуация во Франции. Аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки, где вся пресса поставлена на уши. Убрать Трампа любой ценой. Меня на самом деле поражает при такой активности, насколько безупречным должен быть человек Трамп, чтобы не то, что ничего не нашли, но даже ничего не придумали. Это просто феноменально. Нам можно только восхищаться. Единственное, что на него реально нашли, что у него были какие-то романы с какими-то тетками. Ну так все знают, что он парень бойкий. И единственного, кого это должно волновать, это его жену. Нет, вот они обязательно. Ну, кстати, эту тему как раз закрыли. Потому что выяснилось, что это повышает рейтинг Трампа, а не понижает. То есть в этом смысле либеральные ценности еще недостаточно проникли в умы американских обывателей. Но хоть это радует. И в результате во всем мире, практически во всех странах, резко усиливается общая, так сказать, общий градус противостояния. То есть все люди начинают понимать, что если ты хочешь быть с либералами, ты должен все бросать на борьбу с нелибералами. А нелибералы понимают, что на них начинают бросаться, как там, акицепные псы, совершенно непонятные люди, совершенно непонятно для чего. Ну, то есть для нормального человека это абсолютно непонятно. Но зачем там устраивать грандиозные скандалы? Зачем вводить ювенальную юстицию в России? Зачем отбирать детей? А вот чтобы вы все понимали, что либо вы за либеральные ценности и должны это поддерживать, либо вы враги которых нужно ликвидировать. Вот это ключевая проблема современной жизни. Вот это общее у всех тех историй, о которых я спрашивал в самом начале. Мир, который еще там 10 лет назад, чуть больше, потому что кризис 2008 года начался до декабря, чуть больше 10 лет, казался монолитным и, так сказать, идейно целостным, за небольшими шероховатостями, на которые можно было не обращать внимания, неожиданно оказался совершенно другим. И это очень интересно. Это потрясающе интересно и потрясающе важно, потому что это радикально меняет всю, так сказать, оценку мира в целом. И в этом месте есть целая куча разных тонкостей, которые нужно учитывать. Например, я просто привожу очень простой пример, что в этой ситуации любая страна должна активно защищать свои рынки от либерального влияния. То есть мы должны заниматься реальным импортозамещением. Мы должны принимать законодательство, по которому, например, там, внутренние перевозки должны осуществляться только российскими компаниями. А кто-нибудь знает, например, что в Соединенных Штатах Америки каботажное плавание, то есть плавание из одного американского порта в другой американский порт, может происходить только американскими, производиться может только американскими судами, изготовленными в США, находящимися под американским флагом и с американским экипажем. Вот так. Что нам мешает это сделать? Почему мы заказываем свои там корабли, в том числе, которые перевозят жидкий сжиженный газ, модная тема в последнее время в Корее? В России нужно производить и принимать соответствующие законы. Нужно принять законы, по которому внутренние авиаперевозки должны производиться российскими самолетами. Их сегодня нет, но так российские компании должны, соответственно, принять график. В течение 20 лет мы полностью заменяем весь парк. Да, внешние мы не можем заставить, а внутренние-то что нам мешает? И так далее, и тому подобное. Потому что иначе, и тогда будут создаваться рабочие места, будет что-то производиться, и т.д., и т.п. На войне, как на войне, как алягер, как алягер. С этим ничего нельзя сделать. Не мы это сделали. Это сделали они. Но это уже у нас проявляется уже несколько лет. И либо мы изменим свою политику в соответствии с пониманием этого обстоятельства, или мы станем жертвой, и нас съедят ли и те, и другие. Понимаете, в чем дело? В драке, когда кто не с нами, тот против нас, невозможно остаться нейтральным. Потому что обязательно либо и те, и другие будут считать нас врагами. Каждый будет думать, что мы там тайно договариваемся с его врагами. В условиях, когда есть ситуация поиска сложного консенсуса, вот тогда можно, здесь мы договариваемся, тут немножко уступаем, там немножко получаем, и т.д. и т.п. А в условиях, когда мы переходим к позиции «кто не с нами, тот против нас», такая позиция смертельно опасна. Еще раз повторю, это объективная ситуация. И по этой причине нельзя делать детскую ошибку. Да, у нас есть проблемы, связанные с тем, что руководство Центрального банка и финансово-экономический блок правительства считает своими международных финансистов и либералов. Ну так, значит, с этим что-то нужно делать, потому что в противном случае они нам покажут. И, в общем, собственно, они уже показывают. Мы единственная страна в мире за всю историю человечества, в которой в условиях жесточайшего экономического кризиса повышают налоги. До такого патологического бреда никто еще до конца не додумался. Ну так нужно это понимать. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я сейчас начинаю отвечать на вопросы, но сначала по телефону. Но сначала я отвечу на вопрос, который мне пришел по каналу Telegram. А вопрос такой. А в РФ, даже не вопрос, замечание. В РФ не умеют делать такие корабли. Ваше мнение устарело. Роснефть построила верфь, которая умеет делать такие корабли. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Леонидович, вот вы, конечно, это...
А как вас зовут?
Ученый. Андрей, да, вы, конечно, ученый авторитетный, но вот как вот может такое быть? Что там вот все виноват Сталин во всех грехах, даже мелких, а здесь ни за что не отвечает глава. Так не бывает ведь. И второй вопрос. Вот вы так и не ответили. Классовая борьба помогает развитию общества или нет? Столыпин мечтал о 20 годах.
Ну, знаете, классовая борьба – это объективное явление. Поэтому помогает, не помогает, какая разница. Она есть, она будет в том или ином варианте. Что касается того, что Сталин во всем виноват, это бред тяжелый. Но Сталин, по крайней мере, пытался отвечать за те вопросы, за которые он брался. А в современное правительство, например, оно вообще ни за что отвечать не хочет. Что, как мне кажется, в этом есть некоторая неправильность. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
У меня вот такой вопрос. А есть ли где-нибудь в мире течение или, так сказать, поползновение конопу, что граждане своей страны, имеющие, так сказать, большие финансовые и другие рычаги, обязаны, так сказать, отвечать за свои деяния, или же страна должна отвечать за деяния таких граждан, чтобы не было таких...
Это очень интересная тема. И, собственно, консервативная логика в таком максимальном смысле, она гласит, что любой человек, который за счет деятельности страны что-то получил, он обязан в своей деятельности учитывать интересы страны. Это консервативная позиция. Собственно, суперконсервативная, она утверждает, что он вообще не является владельцем, ему просто передали во временное управление. А либеральная концепция гласит прям про противоположное. Я своим умом и своими талантами что-то получил, и поэтому видал я вас всех. Ну вот, соответственно, что кому больше нравится. Поскольку я знаю точно, что в России большая часть олигархов вообще ничего не сделали. И более того, когда они пытаются чем-то управлять, ничего кроме разрухи не получается, то, соответственно, в этой ситуации они, конечно же, обязаны. Даже и в либеральной концепции. Ровно потому, что им кто-то дал. Они говорят правду, что им дали там в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лондоне, потому что они велели, а в Москве исполнили. А здесь говорится, ребята, вы получили активы, которые были созданы потом и кровью русских людей, ну, советских. По этой причине будьте любезны. Ну вот, собственно, это и есть одна из базовых схваток. Еще один вопрос по СМС. Михаил, вы 20 лет говорите, что доллар вот-вот рухнет. Ну, когда же наконец? Я прошу прощения, а когда я говорил, что доллар рухнет? Вот врать нехорошо. Да? Если вы вспомните название нашей книжки 2003 года, уже, между прочим, 15 лет прошло, то в этой книжке было написано четко. Она называлась «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». Там ничего не говорится о том, что рухнет доллар. В начале 2000-х, то есть в 2000-2001 году, мы писали о том, что доллар сильно упадет относительно евро. Он и упал. Был, по-моему, курс, когда в минимуме евро был, по-моему, 0,67, а потом он стал 1,4 в пользу евро. То есть доллар упал фактически в два раза. Так что все, что мы обещали, все исполнилось. Еще раз повторю, врать нехорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Да, я слушаю.
Добрый день, Игорь, Москва.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а вот этот кризис, он может завершиться войной?
А, ну, смотря какой. Региональный, да. Может ли он завершиться войной большой? Понимаете, это же кризис падения спроса. Войной спрос можно только уменьшить, увеличить нельзя. По этой причине любая война ускорит кризис. Поэтому я склонен считать, что опасность войны может появиться только, когда этот кризис закончится. А когда он закончится, уже будут совершенно другие интересы и другие силы. Поэтому все-таки я надеюсь на то, что войны удастся избежать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро, Соколов Алексей. Вопрос вот какой. Значит, в одной из своих работ, к сожалению, название не помню, Ленин пишет вот что. Если Россия остановится на своем пути в деле построения новой политико-экономической формации, то Запад, вполне возможно, посмотря на ее опыт и восприняв его, может обогнать Россию. И тогда Россия фатально отстанет. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот этот момент настал, что Россия фатально опоздала или нет?
Нет, конечно. Дело в том, что мы сейчас пребываем в чрезвычайно специфической ситуации. Значит, на 80-е годы и страны золотого миллиарда, и мировая система социализма находились в ситуации сверхпотребления, ровно в силу внутренней их конкуренции. И по этой причине, внутренней, внешней, и они поэтому внутри поднимали уровень жизни населения. СССР с 70-х годов, а Соединенные Штаты Америки изначально. Да, разумеется, никто не поднимал уровень жизни Индии, Африки, Латинской Америки, но в тех странах, которые считались принципиально важными, то есть вот страны золотого миллиарда на Западе и мировая система социализма, об этом думали всерьез. В 90-е годы у нас упало сверхпотребление. А теперь мы войдем в мировой кризис. И в результате у нас будет два падение, но разделенные довольно длинным промежутком, практически 15 лет. У Запада же эти два спада будут объединены, они произойдут вместе. Сначала произойдет падение, а со сверхпотребления, то есть аналог наших 90-х годов, и без перерыва падение, связанное с кризисом. Скорее всего, это приведет к тому, что общий масштаб падения превысит критические пороги, при которых начинает разрушаться социально-политическая модель общества. То есть Запад на самом деле ждет очень тяжелый момент, который нам худо-бедно удалось предотвратить. Ну, если угодно, произошло в 90-е годы чудо. Вот всех там ругают сейчас Путина за то, что он не принимает решения. Но давайте скажем прямо, ему удалось приостановить распад социально-политической системы государства. Да, все то, что сейчас, ликвидация образования, ликвидация здравоохранения и так далее, это уже результат либерального вредительства, а вовсе не как бы объективного экономического развития. А вот на Западе будет именно так. Вот. И по этой причине я совершенно не исключаю, что может оказаться, что лет через 8-10 мы окажемся лидерами с точки зрения большинства, так сказать, обывателей мира. Потому что окажется, что мы-то понимаем, что и как делать, и у нас уже отстроены антикризисные механизмы, а у них нет. Но пока непонятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил, это беспокоит Юрий. Скажите, пожалуйста, с какой целью производится сейчас объединение городов, в частности, Звенигород, Одинцово, Бронница, Славянск?
Увольте, я не понимаю. Мне кажется, что это бред. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу, Василий.
Да, пожалуйста.
Понимаете, что... Алло.
Да, вы задавайте вопрос.
Мне много лет. Ну, беда в России, понимаете? Самая страшная беда. Спасибо вам за большие передачи такие. При Советском Союзе было плохо, но мы не боялись на улицу выйти.
Вопрос и задавайте.
Выпьешь, боишься. А тебе, алло.
Вопрос задавайте. Есть вопрос?
Вопрос. Доколь это самое страшное будут уничтожать народ России?
Нет. Ну, мы эту тему обсуждаем практически в каждой передаче. Поэтому еще я буду повторять. До тех пор, пока в России существует либеральная команда, это будет продолжаться. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергеевич, честь зовут. Вот скажите, постоянно сегодняшний день вы как-то ощущаете или заметили, что вот после подчинения Росстата Минэкономразвития объем вранья и лжи в показателях развития страны увеличился? Если да, то поделитесь впечатлением.
Ну, а что, собственно, они постоянно врут. Но при этом, правда, очень интересно. Дело в том, что если вы посмотрите, то увидите, что они в тех показателях, по которым они получают прямые указания, они врут. Типа ВВП растет, что-то там еще растет, а как только, значит, дело доходит до показателей более тонких, они неожиданно там показывают, ну, либо откровенную чушь, либо реальность, что типа покупки населения упали, что, соответственно, население стало тратить меньше, ну и так далее. То есть на самом деле они, люди, которые там работают, фигу в кармане держат. Ну, в общем, нельзя им в этом деле не посочувствовать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Михаил?
Да-да-да.
А у меня вот такой вот вопрос. Много говорится о отмене результатов приватизации, да, если сменится модель с либеральной на консервативную. И тут неплохо было бы вот такой вот вопрос прояснить. Приватизации имеется в виду именно вот природных недр и госкорпораций?
Ну, давайте смотреть прямо. До тех пор, пока либералы у власти, об этом даже и говорить нельзя. Если говорить об отмене приватизации, то в части недр полезных ископаемых и государственных функций отменить ее нужно в обязательном порядке. То есть соответствующую статью Конституции, что недра могут быть в частной собственности, как и леса, и водные ресурсы и так далее, нужно отменять немедленно, и, соответственно, обязательная ответственность любого чиновника перед населением в части исполнения им своих функций. То есть, если вот это не исполняется, чиновник должен увольняться без права дальнейшей работы. Другое дело, что нужен еще механизм оценки качества. А соответственно, деприватизации предприятий, тут вопрос сложный. Дело в том, что большая часть тех предприятий, которые были приватизированы, их не существует, потому что они существовали в рамках социалистической хозяйственной системы, которой сейчас нет. Нет, те из них, которые контролируют недра, типа Норникель или там удобрения, добычи или еще чего-то, деприватизировать можно, национализировать. А со всем остальным тут нужно аккуратно думать. А вот недра, землю и, соответственно, госфункции, да, конечно, нужно деприватизировать срочно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте. Вот меня волнует налог на добавленную стоимость. Вот почему в Америке нет такого налога? И вот он из чего появляется? Вот при
изготовлении... В Америке есть налог с продаж. И вот из-за чего. Дело в том, что налог с продаж, он не влияет на экспортеров. То есть он экспортерам не создает проблем. А НДС создает проблемы экспортерам, потому что он ставит наших экспортеров в невыгодные условия. У них цена становится выше, а возврат этого НДС – это дико коррумпированная схема Минфина. То есть, да, конечно, налоговую систему в стране нужно менять, даже вопросов нет. Да, НДС вообще был введен в начале 90-х по двум причинам. Первое – это налог, который ликвидирует обрабатывающую промышленность, потому что в ней максимальная добавленная стоимость. То есть, грубо говоря, нас хотели сделать сырьевым придатком. А во-вторых, поскольку правительство в 90-е годы не умело администрировать налоги, то по этой причине оно использовало те из них, которые проще всего собирать. Вот НДС легко собирать. Вот и все. Так что, да, конечно, нужно менять. Вообще всю налоговую систему нужно менять. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Иван.
Доброе
Скажите,
утро.
Пожалуйста.
А можно радио выключить? А то фон.
Скажите, пожалуйста, а вот вы написали историческую книгу про революцию. Вот в связи с этим вот такой вопрос.
Про какую революцию? Про какую революцию?
Ну, это 17-го года.
Нет, я не писал книжку про революцию
17-го. Вот можно назвать интервентов, что как бы коллекторам по нынешним, что они пришли за своим имуществом, которое было у них. Нет.
Ну, я, во-первых, не писал книжку про революцию 17-го года. Во-вторых, февральская революция 1917 года, она полностью соответствует 1991 году. То есть к власти пришли компрадорские элиты, у которых была основная мысль — продать Россию. Они этим очень активно занимались. И о чем сегодня не говорят никакие апологеты белого движения. Они говорят о разных героях. Они пытаются из британского агента Колчака сделать героя, хотя в Сибири до сих пор его люто ненавидят. А из него как бы пытаются сделать героев из Деникина, еще из кого-то. И при этом никто из них не делает одну очень простую вещь. Никто не показывает те договора, которые они подписывали со странами Антанты. Потому что в этих договорах черным по белому написано: вся страна отдается на разграбление. Вот с этим ничего нельзя сделать. Они все ругают Ленина за Брестский мир, при том, что Ленин открыто объяснял, что, ребята, Германия осталась существовать не больше года. Мы его все равно денонсируем, этот Брестский мир. И он был денонсирован. А вот договора со странами Антанты — это было чистое национальное предательство. Но давайте исходить из этого. Все белое движение — это национальные предатели. Ну так и все. Не, ну конечно, с точки зрения тех, кто сегодня предлагает раздать Россию, ну, собственно, вот уже как бы раздаются. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Александр, город Герой, Москва. У меня такой вопрос. Уже который год подряд, на протяжении многих лет, наше правительство получит, почем зря, и не получит, только ленивый, вполне заслуженное. Но на солнцеподобный с упорством достойного лучшего применения назначает, предназначает, только меняя кресло за каждым. Но ставит на эти, на министерские руководящие посты одни и те же лица. Один мутку только чего стоит. Как Володин сказал, человек знает отлично русский язык, поэтому ему это очень поможет в его дальнейшей работе. Отсюда вопрос: кто или что заставляет нашего Умалика поступать таким образом?
Ну, мы этот вопрос уже обсуждали много раз. И, по-моему, ну, сколько можно. В стране имеется несколько элитных группировок. Одна из них по договоренности с Западом контролирует финансовую и экономическую политику в стране. Обязательство Запада – обеспечивать инвестиции. Обязательство этой группы. Если, соответственно, она уходит, то Запад перестает гарантировать инвестиции. Сегодня эта группа не может обеспечить инвестиции. Казалось бы, ее можно убрать. Но Запад открыто говорит: будете это делать, вы получите санкции, как против Ирана. Там рейтинги снизим, еще чего-то. И по этой причине это все не так просто. Вообще убрать элитную группу очень сложно. Всегда. Поэтому я бы не стал тут как бы спешить и слишком сильно ругать Путина. Но поскольку ситуация обостряется, ему все равно придется что-то делать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил Владимирович.
Да.
Меня зовут Шамиль, я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Правильно понимаю, что сейчас уровень свободы принятия решений Владимиром Владимировичем гораздо меньше, чем Борис Николаевич, с которым мы вместе работали, потому что я не сомневаюсь, что выгнать Чубайса или отстранить Коржакова, аналогов таких людей сейчас Путин не может. То есть у него способности на это гораздо меньше.
Ну, примерно так. На самом деле все сложнее, потому что тот же Борис Николаевич, когда он уволил Чубайса и поставил на его место Поливанова, был вынужден буквально через месяц изменить свое решение. Аналогичная история, когда в 96-м году мы подготовили ряд указов, который позволял существенно увеличить поступления налоговые в казну, и тот же Чубайс, став главой администрации, через неделю после выборов этот указ отменил, потому что этот указ противоречил интересам олигархов. Ну, вот тут ничего нельзя сделать, да, жизнь сложная. Но да, я согласен с тем, что возможности Путина очень сильно ограничены. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да.
Вопрос такой, как вы думаете, тема преемника на данный момент актуальна или она будет перенесена на более поздние времена?
Вы знаете, это вопрос не ко мне. Я не являюсь политологом. Я не занимаюсь сложными политическими интригами в Кремле. Там проблема смены лидера или еще чего-то. Я склонен считать, что вообще говорить о смене лидера можно будет только после того, как либеральная команда лишится своего влияния, потому что в противном случае мы получим очень тяжелые последствия. И совершать то, что называется транзит власти до отстранения либеральной элитной группы нельзя. Но это мое исключительно личное мнение. Я еще раз повторяю, тайны кремлевских закулис мне неизвестны. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Михаил Леонидович, два вопроса. Глобальный. Вот ваш коллега Михаил Геннадьевич Делягин утверждает, что остатки на бюджетных счетах в России 9 с лишним триллионов рублей. Правительство говорит, что денег нет. Кто врет? И второй вопрос.
Правительство, курный. Конечно.
Дальше. И второй вопрос шкурный такой. Вот живу с дамой вне брака, она домохозяйка. Должна ли она будет регистрироваться в качестве самозанятой, поскольку я ей даю деньги, ну, не только на ведение хозяйства, но и, что называется, на булавки?
Не знаю. Но я думаю, что на нее начнется наезд со стороны налоговой, поскольку вы не являетесь ее официальным родственником. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Это Александр Пенза. Вопрос такой вот. Ваше мнение вот о недавно состоявшемся саммите G20. Скажите, пожалуйста, что вы о нем можете сказать?
Да ничего не могу сказать. Что, соответственно, чудом ухитрились как-то согласовать саммит. Это самое, коммюнике по итогам саммита. Чрезвычайно острые конфликты. Что делать, не знаю. И они не знают, и никто не знает. Потому что та схватка, о которой я сегодня говорил, вот в первой половине, она усиливается, 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 усиливается. Что с этим делать, совершенно непонятно. Вот. И по этой причине ни о каком консенсусе уже скоро и речи быть не может. Опять же, кто не с нами, тот против нас. Куда денешься? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, вы не дослушали этот вопрос про приватизацию. Я хотел спросить, отмена результатов приватизации – это именно вот эти всякие недра, и в том числе, там, не знаю, обычных людей, квартир, огородов и так далее. Это что же с приватизацией?
Ну, давайте будем как бы сразу смотреть, да, квартиры, огороды – это вопрос сложный, потому что приватизировали одно, а сегодня оказалось, что это другое. Приватизировали огороды, а оказалось, что это недвижимость, которая стоит денег. Понимаете, люди, которые на этих огородах работали, они вовсе не имели в виду, что это недвижимость, которая стоит денег, за которую надо очень дорого платить. И это как раз одна из тех вещей, из-за которых очень сложно отменять приватизацию, поскольку сам объект радикально изменился. Вы думали, что это у вас оборонное предприятие, которое производит что-то очень важное, а это уже давно или жилищный комплекс, или торговый комплекс. А оборонное предприятие — это одна комнатенка где-то там, которая юридическое лицо, формально это все прикрывающее. Проблемы. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.